Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов, московская студия «Радио Свобода», профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков и политолог Александр Кынев. Мы будем говорить о событиях, политических событиях прошедшей недели. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 8 495-660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение с вопросами можно послать на номер +7 903-743-2801. Ну, я бы начал с такого первого информационного повода. В Братске 23 мая «Единая Россия» проиграла выборы мэра. Новым главой города станет беспартийный выдвиженец Коммунистической партии России Александр Серов. И об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
На выборах мэра Братска победу одержал выдвинутый компартией предприниматель Александр Серов. Он получил около 40% голосов избирателей и намного опередил как официального кандидата «Единой России» депутата Законодательного собрания Иркутской области Сергея Гришина, так и ставленника бывшего мэра Сергея Серебренникова, тоже члена «Единой России» Александра Доскальчука. Даже сложение результатов кандидатов-единороссов не позволило бы им догнать кандидата КПРФ. О своих первых шагах на новом поприще только что избранный мэр Братска рассказал радио «Свобода».
Первое, надо не упустить момент и не выйти из федеральных программ, в которых участвует город. Если где-то что-то уже кончается, этот срок. То есть не выпасть из федеральных программ по ЖКХ и так далее. Там много есть проектов, в которых участвует город. Потом есть дела, которые, так сказать, не терпят отлагательств. Задолженность большая по зарплатам учителей. В судах находится более 1200 исков. Это 200 исков работников дошкольного образования и 1000 исков это учителей. На сегодняшний день эта проблема образовалась, большая задолженность, которую надо как-то решать. Есть вопросы и ЖКХ, и в дорогах, в ужасающем состоянии. Жилищно коммунальное хозяйство, тарифы большие. Проблем много в городе, наследство досталось. Сказать, что было очень хорошее. Все запущено, в принципе.
Начали ли вы уже думать над формированием собственной команды?
Проводим консультации как раз-таки на эту тему. Команду сейчас формируют. То есть у меня она была давно. Просто сейчас более детально, так сказать, просматриваем и так далее. Хотя бы, да, начинаем с того, что сколько должно быть замов. У предыдущего мэра было 8. У Петренько до него было 4. Я думаю, что достаточно 3. А все остальные высвободившиеся финансовые средства можно пустить на социальные программы.
Сказал Александр Серов. При всей внешней похожести кампании по выборам мэров Иркутска и Братска сильно отличались друг от друга. Если в областном центре оппозиционный кандидат Антон Романов, хотя и являлся членом фракции «Единая Россия» в региональном парламенте, но никакого доступа к административному ресурсу не имел и в конце концов был снят с выборов, то в Братске этот самый ресурс действительно раздвоился. Общее только одно – и в Братске, и в Иркутске единороссы провалились, говорит политолог Сергей Беспалов.
Все те механизмы и инструменты, которые ранее обеспечивали победу партии власти, были фактически поделены между двумя кандидатами и не сработали в полную силу. Начался, в частности, саботаж некоторых руководящих указаний и наставлений. Я думаю, что сравнивать выборы Иркутска и Братска корректно только по одному показателю. И в том и другом случае КПРФ предоставила свое право без подписи выдвигать кандидата на выборы лидерам, которые не являлись членами КПРФ. Надо сказать, что никакой содержательной кампании у кандидатов от партии власти не было. Оба этих человека не смогли сформулировать свое видение будущего жизни в нашем городе. Такая программа, хотя, может быть, кому-то покажется не очень сильной, была у кандидата от оппозиции. Был, конечно же, мощный протестный такой настрой в ряде частей города. Дело в том, что Братск – это город очень сильно географически разбросанный, и наибольшее количество голосов, порядка 50% на всех участках, а я напомню, что в среднем по городу Александр Серов, выдвинутый КПРФ, набрал 40% голосов. Так вот, до 50% он получил на участках, расположенных в так называемой правобережной и подунской части города, то есть там, где нет крупных градообразующих предприятий, где острее чувствуются социальные проблемы.
Отмечает политолог из Братска Сергей Беспалов. Он предполагает, что «Единую Россию» ждут новые неприятные сюрпризы в октябре, когда пройдет следующая серия региональных и местных выборов. А вот у КПРФ неплохие перспективы, считает Сергей Беспалов.
Осенью в Иркутской области выборы будут проводиться в 15 муниципалитетах. Среди них такие крупные, как муниципальный округ города Ангарска, там живет порядка 300 тысяч человек, Шелехов и Шелеховский район, там живет порядка 60 тысяч человек. Совершенно очевидно, что дает хорошие плоды вот эта тактика, когда КПРФ выдвигает от себя сильного непартийного кандидата. Что касается городов Ангарск и Шелехов, там достаточно сильные оппозиционные партии власти настроения. Ну, приведу простой пример. В городе Ангарске на митинге, посвященной коммунальной тематике, местное отделение КПРФ выводит до 6 тысяч человек. Для сравнения, столько же ходило на митинги против нефтепровода ВСТО в городе Иркутске, который по размерам в 2 раза больше.
Как сегодня сообщил агентству «Федерал-пресс» зампред президиума Генсовета «Единой России» по региональной политике и партийному строительству Сергей Неверов, в Москву уже вызваны секретарь регионального политсовета Людмила Берлина и руководитель фракции в областном законодательном собрании Геннадий Нестерович. По итогам встречи, возможно, будут приняты кадровые решения.
Рассказывал Виталий Камышев, и я обращаюсь к гостям Московской студии «Радио Свобода» Владимиру Рыжкову и Александру Кыневу. Ну, каково ваше объяснение очередной победы КПРФ на муниципальных выборах? Владимир, вы как сибиряк, как смотрите на ситуацию в Иркутской области?
Я думаю, что это отражение общей тенденции по стране. У меня практически нет никаких сомнений, что на следующей волне выборов, которые у нас пройдут в единый день в октябре, эта тенденция закрепится и продолжится. Тенденция падения результатов «Единой России», проигрыша в крупных средних городах и районах, и рост голосов за тех же коммунистов, тем более, что выбор сейчас невелик. Партии почти не осталось в стране, поэтому те протестные настроения, которые будут, и они будут расти, они будут отходить тем партиям, которые еще Кремль оставил на арене, прежде всего коммунистам, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Фундаментальная причина здесь в экономической ситуации в стране. Никакого улучшения нет, несмотря на всю эквилибристику Госкомстата, который поменял, очень кстати для власти, видимо, в начале этого года методики подсчетов, чтобы труднее было сравнивать. Но даже Госкомстат признает, что никакого экономического и промышленного роста со снятой сезонностью фактически нет. Остается очень высокая безработица. По официальным данным 8-9% трудоспособного населения. Эксперты независимые говорят о 10-11% трудоспособного населения. Самое худшее в том заключается, что, похоже, кризис в России принял такой затяжной и застойный характер. Это как такой туберкулез. То есть это не сердечный приступ, но постоянно слабость, испарина, высокая температура, и она не проходит. На этом фоне ухудшаются рамочные условия для предпринимателей, значительно ухудшаются. Мы видим, что власть проводит политику роста издержек для бизнеса. Издержки растут прежде всего с точки зрения арендной платы, коммунальных платежей, ЖКХ, газ, энергетика. Все это резко продолжает дорожать в стране. Одновременно Путин и правительство подняли налоги с фонда заработной платы. Это хуже, больше всего бьет именно по малому и среднему бизнесу. И вот если сейчас посмотреть ситуацию по всей стране, то мы видим, что по Москве, по некоторым оценкам, половина офисных помещений стоят пустые. Мы на каждом углу видим объявление аренда, 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 продажа. То есть деловая активность очень низкая, безработица высокая, тарифы растут. В этом году власть впервые за многие годы не повысила зарплату бюджетникам. А на этом фоне повышают тарифы ЖКХ, электричество, тепло, тепло, вода. Да все, все дорожает, вывоз мусора, все дорожает, причем очень сильно, на десятки порой процентов. Социальная напряженность колоссальная в стране. И люди все больше склонны напрямую связывать вот свое крайне тяжелое положение с правительством и партией «Единая Россия», которая олицетворяет власть, которая принимает эти законы в городских думах, в областных думах, в республиканских думах о повышении тарифов. Да, забыл еще сказать, что в этом году произошло повышение транспортного налога. В этом году были введены, еще даже в прошлые годы, введены заградительные пошлины на иномарки, а это очень важно для Сибири, Дальнего Востока, в том числе для Иркутского региона.
Ну и для малого бизнеса.
Для малого бизнеса, да. По-прежнему у нас один из самых дорогих в мире бензинов. Ну, в общем, вот комплекс социально-экономических проблем, которые сейчас в стране, он даже усугубляется действиями власти. И на поверхности это все делает Единая Россия. Потому что кто повышает налоги в регионах? Единая Россия. Кто повышает тарифы в городах в тех же? Это же все санкционируется городскими думами. Единая Россия. Кто выходит с инициативами повышения налогов и тарифов? Губернаторы единороссы. То есть есть прямая ассоциация всех этих тягот, с которыми сталкиваются люди, с Единой Россией.
Ну да, и за кого они, люди, голосовали? Раньше, да, поэтому, за Единую Россию.
Да, поэтому мне кажется, что даже вот интересный был момент в репортаже Камышева, когда он сказал, что уже пошел саботаж в самих городах. То есть, фактически, та самая бюрократическая система, те самые чиновники, бюджетники, на которых традиционно опирается власть при фальсификации выборов, при загоне людей на участки, она начала саботировать. Потому что эти же самые учителя, директора школы, они на своей шкуре испытывают и рост тарифов, и удорожание жизни, и отсутствие индексации заработной платы бюджетникам, которого в этом году нет, и невыплаты заработной платы. Вот тоже был интересный эпизод в репортаже, что в том же Братске растет задолженность по заработной плате. Мало того, что ее не повысили в этом году, впервые за многие годы, так еще ее не платят, даже ту старую. Поэтому я считаю, что, вот если все обобщить, я считаю, что ключевая причина сползания результатов «Единой России» и проигрыша кандидатов «Единой России» – это не то, что там не те кандидаты, или не то, что у них нет программ, а то, что в целом растут протестные настроения и желание наказать «Единую Россию» за то, что происходит.
Да, ну что ж, Александр Кынев, я хотел бы все-таки, вот, чтобы вы как регионалист разобрались. Здесь все-таки особый такой регион – Иркутская область. И три губернатора сменилось за последнее время.
Вот все варяги.
Все варяги, да. Собственно, есть тут все-таки элемент вот этого локального, регионального такого протеста, или действительно, как говорит Владимир Рыжков, тут есть и общее, так сказать, для всей страны?
Я думаю, это кумулятивный эффект ряда вещей. Конечно, есть фоновые вещи, связанные с кризисом, но кризис, он по всей стране кризис, а ситуация все-таки сильно отличается. Кстати, то, что влияет именно кризис, по, на мой взгляд, показателен не такой уж далекий с точки зрения сибирских расстояний от Иркутска, Кузбасс, где, казалось бы, уж регион, где все уж так закручено и перекручено, даже там начинает...
В смысле гаек.
В смысле гаек, конечно, да, и даже там начинает сыпаться. Что уж говорить про Иркутск, который всегда был франдетским
Кузбасс
регионом.
Кузбасс очень показателен, потому что, вот, скажем, на моем родном Алтае всегда говорили, ну, мы-то, конечно, плохо живем, но вот Кузбасс как живет. И вот сейчас там такой обвал произошел, на самом деле, или в Кузбассе, мы это видим по выступлениям в Новокузнецке, Междуреченске.
Ну, я вернусь все-таки к Иркутску. Да. Значит, да. Ну, то есть, на самом деле, Иркутск, конечно, регион, в общем-то, с такой богатой историей политического франдетства. Можно вспомнить декабристов, можно вспомнить и то, что там происходило там, и в годы там, гражданской войны там, и так далее. То есть, регион очень самобытный, где всегда было ярко выраженное самосознание региональное, где люди с трудом не привыкли ходить. Кроме того, здесь совершенно очевидно присутствует такой важный фактор, как структура экономической элиты, где очень много разных игроков, и невозможно ни в рамках какой-то одной структуры объединить настолько разные интересы. Поэтому в этом смысле все предпосылки для высокой конкуренции в регионе налицо, и запретить ее просто невозможно, потому что она является данностью. И вот, на мой взгляд, как раз вот Иркутск в этом смысле, он и очень показательный с точки зрения адекватности политики федерального центра в отношении регионов как таковой. То есть вот две компании, Иркутская и Братская, они как раз доказывают то, что никакой на самом деле четкой единой стратегии нет и быть не может. Потому что вот это сопоставление очень показательно. Сценарий первый. Когда партия уходит в сторону максимально, как бы, и она на практике оказывается чем она и по сути дела является. Нагромождение разных элитных групп, у которых между собой жесточайшие внутренние конфликты. То есть, по сути дела, это означает о том, что формальная принадлежность к партии не играет никакой роли. Как эти группы воевали друг с другом раньше, будучи беспартийными, кем-то еще. Сейчас они все вступили в Единую Россию, никуда конфликты не делись.
Ну это... да, люди Дерипаски никуда не делись, например, которые в Братске,
да,
правили.
Это ситуация братская, да, то есть когда на самом деле, когда партия уходит в сторону, всем видно, что это просто винегрет, где нет никакого единства, ничего близко к этому нет. Сценарий второй, когда вдруг, значит, периодически озираясь на то, что вот, что все это слоеный пирог, на который опираться совершенно невозможно, что это куча мала, да, которая никакой конструкции являться не может, иногда они начинают вдруг хаотично в конкретном взятом месте наводить порядок, Из Москвы, да?
Из Москвы, либо указки, либо какой-нибудь ретивый местный начальник считает, что вот надо как бы вертикаль все-таки выстроить внутри партии. А что это означает? Это означает, что вот из конгломерата групп, которые есть, делается ставка на одну, а остальные зачищаются и изгоняются. И вот так прошли выборы мэра Иркутска. Но получается, что одна стратегия совершенно тупиковая, потому что она наглядно демонстрирует, что нет никакой партии, а есть просто груда элитных групп. Либо и вторая стратегия ничего не дает, потому что успехи, которые были у «Единой России» на федеральных выборах, они были возможны только путем абсолютно амфатерной программы и фактически полного отсутствия идеологической внятности, когда набрали всех вместе взятых, у одного свой электоральный ресурс, у второго, третьего, четвертого,
и пятого. И все за все хорошее.
А да, они за все сложились, и получилось там две трети там, и так далее. А когда вы ставите, делаете ставку на кого-то одного, у вас есть иллюзия, что вы наводите порядок. Но те, кого вы оттолкнули, уходят от вас вместе со своими избирателями, потому что региональная политика, в ней нет никакой идеологии. В ней есть конкретные харизматические политики, в ней есть региональные бизнес-группы, и именно они и являются реальными держателями электората. И вот вам пример Иркутска и Братска. Обе стратегии ведут примерно в одно и то же место. На сегодняшний день это говорит о том, что реально постоянно метаясь между разными регионами, а если мы возьмем все кампании последних лет, мы увидим, что постоянно идет метание между двумя этими стратегиями, порой даже в одном и том же регионе одновременно. На сегодняшний день и одна проигрышная, и другая, и они мечутся. Они постоянно хватаются за одно, за другое, за третье, за четвертое. Это говорит о том, что просто количество изменений, когда линии обратной связи оказывали какое-то влияние, перешло в качество, власть абсолютно атрофировалась, она ориентируется только на какие-то внутренние корпоративные элитные расклады, не в состоянии сформировать никакую четкую позицию.
То есть не слышит народ?
Она просто, все институты, механизмы, которые позволяли бы посылать какие-то сигналы, импульсы, они просто исчезли. Они отменены как класс, как явление. То есть им кажется, что вот мы можем привести кандидата из Братска в Иркутск, дать команду, и все проголосуют. А это не получается. То есть в этом смысле, на мой взгляд, система просто в абсолютном тупике, и она сама не знает, на самом деле, вот куда ей из этого тупика двигаться, потому что все, что они умеют, организовать подку, кого-нибудь уволить, поменять одного на второго, ну и что? В том же Иркутске уже кадровые перемены происходили. Посмотрите на другие регионы. Посмотрите на Свердловскую область, где и до этого-то, в общем, не блистали результатами. Ну вот поставили нового губернатора, поменяли всех пиарщиков. И стало еще хуже. Вот. А в Иркутской области с каждым следующим губернатором-варягом вот этот маленький ресурс какого-то первоначального доверия все скукоживается, и даже уже никакого эффекта завышенных ожиданий не остается.
Да, Владимир.
Вот сейчас очень интересная вещь произойдет, когда только что избранный мэр Братска, кандидат от КПРФ, вступит в должность. И дальше выяснится, что он упрется в абсолютно системные вещи. Вот даже из того, что он перечислял. Значит, федеральные программы, которые есть в городе. Вот договорится он с Мезенцевым, с губернатором, они останутся в городе. Если Москва решит наказать мятежных братчан, значит, и нового мэра за то, что вот не того выбрали, их обрежут. Потому что страна управляется в режиме ручного управления. Никакого закона, который четко регламентирует распределение денег, не существует.
Владимир, вряд ли будут рисковать с таким городом, где такие активы
Не факт.
Вы представляете забастовку на алюминиевом заводе?
Второе, вот с чем он столкнется. Вот он говорит, у нас задолженность по заработной плате бюджетникам, 1200 исков от бюджетников в судах, дороги в ужасном состоянии разбиты. А он столкнется с тем, что у него бюджет города банкрота, как и подавляющее большинство российских городов.
Пойдет к олигархам.
И город банкрот, при том, что Братск потенциально должен быть одним из богатейших городов страны, потому что там находится и Братская ГЭС, крупнейшее предприятие, и Братский алюминиевый завод, крупнейшее предприятие. Но в стране создана система, когда все эти крупнейшие предприятия являются просто цехами московских фирм. И основная прибыль выводится из региона немедленно, остаются крохи, и этот мэр столкнется с тем, что ему придется идти в банк и брать кредит, и только таким способом...
Там уже кредитов, знаете, на сколько, Владимир? Ровно... 800 миллионов рублей.
Вот, я этого не знал,
обслуживание Михаил, 100 миллионов в год.
Я этого не знал, но я просто знаю экономику наших городов, и поэтому, вот даже не зная фактов, я предположил, что, скорее всего, там чудовищная ситуация с бюджетом, но Путин и правительство продолжают проводить всю ту же самую политику, выкачивание ресурсов из регионов. Причем я сам был неоднократно в Иркутске и могу сказать, что это регион, я всегда говорю, ребята, вы должны быть как Калифорния, потому что при вашем гигантском экономическом потенциале Вы должны быть очень богатым регионом.
На то самом деле, колониальная
эксплуатация. На самом деле это абсолютно колониальная эксплуатация, потому что при колоссальных богатствах алюминий, лес, железная дорога, гидроэнергетика, туризм, химия, туризм, нефтехимия, тот же Ангарск, это абсолютно полуразрушенный регион. Ну,
потому что все деньги напрямую идут в центр.
Ровно об этом я и хочу сказать. Поэтому вот мэр, он первое, с чем он столкнется, что подавляющее большинство проблем, о которых он говорит, он не сможет решить на уровне города, потому что они будут упираться в федеральную политику, в политику той же самой «Единой России». И если людям это объяснить, и люди будут это понимать, то результаты «Единой России» и будущего кандидата от тандема будут еще более плачевными.
На самом деле, как бы вот выборы мэра Братска – это расплата за Иркутск, потому что попытка силой навязать неприемлемого кандидата, она, значит, во-первых, привлекла внимание КПРФ, потому что КПРФ поймала некоторую волну, она доказала как бы свою электоральную успешность в регионе, и в этом смысле возник некий эталон поведения
либертарного электората. А где в этом результате заслуга самой КПРФ?
Заслуга КПРФ как организации в этом результате не очень много, то есть я думаю, что здесь скорее заслуга власти, потому что...
Просто дверь, в которую люди могут выйти. Вот есть дверь «Единая Россия», а рядом просто дверь КПРФ.
Ну, была же,
есть просто дверь люди не хотят идти в дверь с надписью «Единая Россия».
Регион очень разный, просто поскольку действительно, я согласен с Владимиром Александровичем, у нас политическое поле до такой степени сократилось, выбирать не из кого, и в каждом конкретном регионе люди смотрят, а кто из игроков представляет из себя хоть какую-то самостоятельную величину. Я не говорю, что там уж какие-то сильные лидеры, да, но кто уж не совсем лежит, что называется. Ну,
все-таки
да.
Левая риторика, левая
хотя
идеология.
Хотя СР получили на этих выборах их кандидата, по-моему, 11%. Тоже, в общем, для партии такой вялый неплохо.
Неплохо, но, во всяком случае, я думаю, что символическая победа в Иркутске, она была важна вот именно просто вот как некий знак, на кого стоит равняться, у кого есть определенные шансы победить. И, кстати, еще вещь в Братске показательная. Ведь последние выборы мэра Братска прошли всего лишь в октябре 2009 года. То есть, ну сколько? Чуть больше полугода.
Он уехал же туда, в Иркутск.
Тот самый господин Серебренников, которого спустя полтора месяца отправили баллотироваться в мэра Иркутска. То есть человек вышел на выборы, пообещал все под эгидой партии «Единая Россия»
и тут же
свалил, да, захватывать следующий город. Так что в этом смысле, вот где отдельно взятый город, где был тотальный триумф «Единой России» буквально там 9 месяцев назад, почти полное отсутствие оппозиции и абсолютный разгром спустя несколько месяцев. Вот вам показатель того, с какой скоростью сегодня происходят изменения в регионах.
Но я бы все-таки не сбрасывал со счетов и деятельность местной коммунистической организации. Там есть у них лидер по фамилии Левченко, достаточно такой солидный человек, да, бывший председатель исполкома и, в общем, достаточно хорошо рулящий своим партийным коллективом. Но я думаю, мы продолжим наш разговор с Владимиром Рыжковым и Александром Кыневым после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации о вымогательстве половины суммы компенсации у вдовы одного из горняков штата шахты Распадская в Кузбассе. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников милиции. Ранее сообщалось, что милиция отказалась принимать у женщины заявление. Оппозиционный политик Михаил Касьянов считает абсурдными обвинения в хищении 350 миллионов тонн нефти, предъявленные бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Выступая в понедельник на заседании Хамовнического суда Москвы, куда экс-премьер был вызван в качестве свидетеля со стороны защиты, Касьянов заявил, что уголовное преследование Ходорковского и Лебедева политически мотивировано. В России с начала года в результате преступлений на почве ксенофобии погибли 16 человек, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом число жертв преступлений на почве ксенофобии уменьшилось. Главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов стал лауреатом международной премии «Свободная пресса Восточной Европы». На церемонию награждения в Гамбурге Бекетов приехать не смог. Он проходит лечение после нападения на него в ноябре 2008 года. В Польшу доставлены американские ракетные комплексы «Патриот», которые сопровождают десятки военнослужащих США. Системы разместят на базе в городе Морок. В течение 2 лет американцы будут обучать польских военных пользоваться этими комплексами. Вашингтон выразил поддержку Южной Кореи в связи с гибелью южнокорейского военного корабля и 46 моряков от попадания северокорейской торпеды. В заявлении Белого дома говорится, что меры, принятые Южной Кореей, полностью соответствуют сложившейся ситуации. Сеул прекратил торговые связи с КНДР и запретил северокорейским кораблям заходить в воды Южной Кореи.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии эксперты Владимир Рыжков и Александр Кынев. Ведет передачу Михаил Соколов. Пейджер в Москве 660-1055. Есть телефон прямого эфира 8-800-222-12. СМС плюс 7-903-743-2801. Говорим о последних политических событиях. Чтобы поставить точку в братской истории, я все-таки вернусь к КПРФ, которая победила в Братске со своим кандидатом. Между прочим, победила не только в Братске. 23-го были выборы главы города Пущино, Серпуховский район Московской области. Тоже победил кандидат, поддержанный КПРФ, Иван Савинцев, не член партии опять. Так получается, что коммунисты начали действовать более умно, чем раньше.
Это даже не так важно. Если выставляется просто достойный, толковый кандидат, при поддержке КПРФ против «Единой России», это уже большой бонус.
То есть люди не смотрят ни на портрет Сталина, ни на красный флаг,
протест.
Ни на что.
Идеология на региональных выборах не играет практически никакой роли, тем более, что от тех вот ортодоксальных бабушек-то мало что осталось. На самом деле, на сегодняшний день идет активная смена поколений. Во многих регионах сегодня коммунисты – это бизнес, там малый, средний, там это адвокаты и так далее. Есть, конечно, территории, где процессы запаздывают, но это очень хорошо видно по результатам. Там, где обновляется быстрее, там результаты лучше. А что касается города Пущино Московской области, вот один из примеров, когда разборки между муниципальными властями и региональными кончаются тем, что приходит к власти третья сила. Потому что одного из прежних мэров города пытались привлечь господина Афанаскина по обвинениям в каких-то очередных нарушениях. Ну вот вам результат. Боролись, вот в коммунисты.
Слушайте, а не будет вот такой реакции «Единой России», собственно, ускорить тот процесс, который происходит и так по стране? То есть, вот смотрите, там идет сейчас борьба вокруг отмены выборов мэра Дзержинска, это в Нижегородской области, отменили выборы мэра в Челябинске. То есть, вот эта схема Козака с главой города из числа депутатов и управленцем сити-менеджером не будет. Сейчас просто спущена команда везде, где можно отменить выборы мэров. Владимир.
Ну, тогда это понимаете, недовольство, протест все равно никуда не денутся. Даже если не отменят выборы. Уйдут в 2 других канала. Уйдут в выборы депутатов в городские думы.
Но это сложнее.
Тем не менее.
Сложнее, это командами надо действовать.
Командами сорганизуются и начнут
действовать. Эти же наши демиурги, они же одновременно отменят мажоритарные круга. То есть они автоматически консолидируют протестное голосование вокруг тех же коммунистов.
Совершенно верно. Это первый канал, куда уйдет протест и недовольство. И второй канал – это просто на митинги и улицы. То есть даже в маленьких городах 2-3 тысячи, 4 тысячи, как вот было в Калининграде, будут выходить и требовать отставки всех на свете.
В Калининграде там побольше было.
Нет, там даже там в небольших городах, в Черняховске и в других, там выходили тысячи людей. То есть, если «Единая Россия» продолжит уничтожать выборы как институт, то это вот уйдет просто в уличные акции.
Владимир, а вы были в Калининграде недавно. Да, там все закончилось, да, протестное движение?
Нет, там совершенно не закончилось протестное движение. Там сейчас инициирован диалог между администрацией Георгия Бооса и организаторами вот этих двух крупных митингов. Были созданы 14 рабочих групп по конкретным направлениям: налоги, малый бизнес, земля и так далее.
И все в Москву, небось, упирается.
Значит, частично в Москву, частично в местные органы. Но я думаю, что процентов на 90 – Москва. Процентов 10 – это то, что регион сам может сделать. До 1 июня поставлен срок, что должны быть найдены решения по вот этим 14 крупнейшим проблемам, которые они выделили. И я встречался там и с Константином Дорошковым, и с Семеном Гинзбургом, и с Махловым, со всеми основными организаторами этого митинга, этих митингов, и они сказали, что если решения по этим ключевым вопросам найдены не будут, то с лета-осени протестная активность там возобновится. Поэтому там есть определенное затишье на фоне диалога, который идет, но недовольство там чудовищное. И самое главное...
Чем недовольство? На Западе живут?
Недовольство
в Европу
вот чем.
Ездят?
По Калининграду и по Владивостоку, вот по этим двум краям.
Именно поэтому недовольство, слишком велика разница.
Вот, во-первых, да, они сравнивают, они все ездят в Польшу, Литву, и они могут буквально в течение часа сравнить жизнь в Калининграде и жизнь в сопредельных территориях. Во-вторых, у них очень сильно ухудшились условия жизни по сравнению с, даже с 90-ми годами, когда у них была определенная вольница, когда у них были льготы налоговые, когда там было очень выгодно размещать автосборочные производства.
Ну, не только авто.
Производство по...
Телевизоры.
Телевизоры,
ну, транзитный регион,
холодильники и так далее, и так далее. Вот эта путинская централизация и унификация нулевых годов привела к тому, что был уже взят курс на абсолютную унификацию. На них распространили все те драконовские нормы, что и на всю остальную страну, и даже еще хуже. Например, чтобы ввести, там, не знаю, даже ботинки из России в Калининград, нужно дважды проходить таможню. И лишение всех этих льгот привело к тому, что там позакрывалась куча предприятий, которые успешно работали и в том числе поставляли продукцию на российский рынок. То есть они оказались дважды проигравшими. У них маленький регион, меньше миллиона, то есть емкость рынка очень маленькая. Они со всех сторон окружены, ну, условно говоря, колючей проволокой, вышками с автоматчиками, таможней, границей, паспортным контролем и так далее. У них нет на самом деле свободного сообщения с Россией. Все это сталкивается с чудовищными бюрократическими препонами. Плюс у них все намного дороже, потому что пока газ дойдет газпромовский из России до Калининграда, он в разы получается дороже, чем в европейской части страны. Бюджет очень тяжело собирается, и поэтому власти там задрали налоги на все.
То же самое на Дальнем Востоке.
Совершенно. Я же описываю, что крайние вот эти оконечности России, они оказались в наихудшем положении. Плюс у них хоть какой-то бизнес был, это перепродажа, значит, подержанных машин, Путин ввел заградительные пошлины, это шарахнуло по Владивостоку, но точно так же это ударило по Калининграду. Поэтому безумная дороговизна, очень высокая безработица, гигантские трудности со всякими там пограничниками, таможенниками, визами и так далее. То есть они как будто в огороженном лагере, где все дороже, где все сложнее, вопросы невозможно решать, и плюс до определенного времени власть не шла ни на какой диалог. То есть вот до этого митинга в январе не было вообще никакого диалога.
Ну что, босс удержит свою власть? У него же срок кончается.
Многое зависит...
Кстати, интересен еще и тем, что вот один из тех городов, где введен так называемый сити-менеджер, в конкурсной комиссии треть мест это, значит, назначается региональной властью, а формально избираемый населением мэр, по сути дела, ну, это декоративная фигура.
Там огромная, на самом деле, напряженность. ВЦИОМовцы, по-моему, и другие делали опрос, там процентов 60 не доверяют БОСу, только 25% доверяют.
Ну что, оставят такого?
Это зависит от многих очень факторов внутри Калининграда и в Москве. Внутри Калининграда он, я считаю, сделал правильные шаги навстречу общественности, он пошел на диалог, он уволил очень непопулярного вице-губернатора, он уволил очень непопулярную облздрав, женщину, на которую сейчас возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Вот созданы вот эти, так сказать, переговорные площадки с оппозицией, он начал с ними встречаться. Там даже оппозиция может по телевизору выступать. То есть это, наверное, сейчас единственное место в стране, да, где после января лидеры оппозиции, и Дорошок, и Гинзбург, и другие могут выступать по телевизору.
Вывод очень простой. Захочешь предназначиться на новый срок,
поэтому...
моментально вспомнишь про оппозицию.
Поэтому здесь, я не знаю, мне кажется, шансы у БОСа есть быть переназначенным, но до сентября еще достаточно много времени, и посмотрим, как будут развиваться там события.
Ну, кстати, что касается вот отмены выборности, поскольку мы об этом говорили, вот я был на минувшей неделе в Перми, где, скажем, вот Челябинске уже отменили выборы, и вот сейчас пытаются сделать то же самое в Перми, тоже город большой, около миллиона, и, на мой взгляд, вот те люди, которые за это выступают, они совершенно не дают себе отчет, а что они в результате получат. То есть есть какая-то мода, что вот отменяем выборы, вроде будет больше управляемости. Так на самом деле, если мы посмотрим вот даже тот анализ, который происходит, где это отменяют, меняется только одно. Меняются технологии и меняются способы выражения протеста. Но он никуда не девается. Потому что есть ситуация Твери, в которой отменили выборы мэра, и мы знаем, чем кончились выборы в Твери. Есть ситуация города Клинцы, где, значит, отменили выборы мэра. Вначале оппозиция, получилась патовая ситуация, горсовета разогнали, проходит полгода, и оппозиция получает уже большинство.
В горсовете.
В горсовете, да. Соответственно, мэр оппозиционный. Есть ситуация в Владикавказе, где была патовая ситуация, и по полтора года почти город был без власти. Сейчас такая же ситуация в Сахалинской области, в городе Холмск, где 9 коммунистов, 9 единороссов. То есть они в результате ведут консолидацию протестного электората и создают...
Может быть, они так воспитывают политические партии?
Нет, они просто вот, на мой взгляд, это вот тот самый случай, когда примитивизация всех навыков, неспособность, хоть, не то, что на два шага, вы на полшага вперед посмотрите, вы просчитаете, что будет потом. Они абсолютно не понимают то, что меняется не только их собственная стратегия, но что и позиция тоже будет себя вести несколько иначе. То есть,
ручная позиция.
Экономику не обманешь. Если...
Это марксизм.
Да, это не марксизм, это правда жизни. Если дорожает стоимость жизни, доходы падают, безработица растет, а работать негде, монополии выжимают все соки из людей, что тушкой, что чучелом, что всенародные выборы, что сити-менеджеры, все равно протест выйдет наружу так или иначе. Или массовые митинги, как мы это видели в Калининграде и не только, и в Архангельске.
Вот, смотрите, шахтеры вышли на рельсы, их разогнали ОМОНом, и все успокоилось, и теперь чуть ли не на могиле проводят спортивные соревнования
товарища Тулеева. Не будем спешить с выводами насчет того, что все там успокоилось. Пока просто заливают деньгами. Заливают деньгами, так сказать, родственников погибших, пострадавших, компенсациями. Далее очень щедрое обещание по повышению заработной платы, по повышению тарифных ставок, по изменению системы оплаты, по введению систем безопасности, дегазации шахт и так далее, и так далее. Но недовольство подспудно очень большое в Кузбассе, я это знаю. И опять-таки, еще раз повторю, экономика – это серьезно. И пока в стране кризис, а на ближайшие годы никакой перспективы серьезно не просматривается, протестные настроения будут расти, и никакие здесь пиаровские технологии не помогут.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии программа «Время политики» Владимир Рыжков и Александр Кыни. Давайте дадим для вопроса слушателю. Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, уважаемый Михаил Соколов, уважаемый Владимир Александр, это Федор Петербург. Вы знаете, я все-таки не понимаю таких, может быть, это некоторые такие восторги по поводу усиления позиции КПРФ. Мне-то кажется, что мы видим совершенно другое. Тут не столько даже оппозиционные, то есть, конечно, протестные настроения, они огромные в регионах, но только мне кажется, что Единая Россия и Кремль очень точно используют своего сателлита КПРФ во главе с Зюгановым, чтобы не допустить усиления внесистемной оппозиции, к которой, я так понимаю, относится и Владимир Рыжков. Потому что это как-то странно. Вы представляете себе, если бы представитель, допустим, «Солидарности» или представитель блока Касьянова выиграл бы выборы. Я вот как-то почему-то мне представляется, что с этим городом случилось бы что-то нехорошее или с этим кандидатом. А здесь совершенно спокойно люди, так сказать, идут на выборы от КПРФ, побеждают, никакого административного ресурса им не препятствует. Это как-то вообще странно выглядит. Тут у нас в Петербурге отличные отношения сложились между губернатором Матвиенко и коммунистами в городе. На последних выборах в законодательное собрание Матвиенко просто, административным путем вышвырнуло яблоко, очень влиятельное в городе, и посадило туда КПРФ. Поэтому сказать, что КПРФ просто-напросто основная оппозиционная сила России, мне кажется, это очень как-то странная
позиция.
Да, и вопрос Владимира Рыжкова буквально коротко. Вы не считаете все-таки, не просчитываете, что Кремль может пойти на досрочные выборы президента до 2012 года, или второй вариант на серьезные изменения перераспределение полномочий в Конституции, может быть, отмена прямых выборов президента. Вот хотелось бы, чтобы этот вопрос вы обсудили.
Спасибо большое. Да, пожалуйста, Владимир.
Тактически вы правы. Действительно, мне кажется, Кремль готов сдавать КПРФ отдельные окопы, значит, на фронте, для того, чтобы выпускать социальный пар.
Но при этом боится КПРФ, на самом деле,
такую, ужасно. Да, такую роль долгие годы ЛДПР тоже играл и отчасти продолжает играть. Но стратегически, Федор, вы не правы. Стратегически система трескается. Стратегически система подвергается распаду и эрозии.
То есть сама по себе, независимо.
Сама по себе. Это не означает, что они такие хитрые, что вот они коммунистам отдают там пару десятков сибирских городов, и все. Нет. На самом деле, идут тектонические сдвиги. Ведь что означает вот эти, так сказать, панические обещания пересмотреть тарифную систему для 160 тысяч шахтеров? Это означает удар по Абрамовичу и Абрамову, это означает изменение общественного договора с олигархами. То есть больше, гораздо большую часть прибыли они будут отнимать и отдавать людям. То есть на самом деле это означает социальные, серьезные, глубокие перемены. И больше того, если КПРФ и независимые кандидаты начнут массово выигрывать по стране, это будет крах режима, на самом деле. Точно так же было, я просто, Федор, напоминаю вам, вы отлично помните, как это в Питере происходило, 89-й, 90-й год, когда любой кандидат, который говорил, что я против КПСС, побеждал...
И против ГИДАС.
Да, да, побеждал автоматически. Любой сумасшедший городской с рынка, если он кричал «Долой КПСС», побеждал автоматически.
Я хочу напомнить, что, вот, что закончу, у нас, Саш, они все были коммунистами.
Я закончу. Поэтому это не такая безобидная вещь, и эта тактическая игра может кончиться стратегическим поражением.
А вот слушатель что пишет, касается... жаль, в стране нет настоящей оппозиционной партии, тогда во многих регионах повторился бы сценарий Иркутска и Братска.
Вот, то есть не вот, всех КПРФ вот о чем устраивает. Говорит, вот о чем говорит история с Иркутским и Братством. Спрос возникает. Спрос возникает в стране на оппозиционную партию. Вот это главная вещь. Что касается досрочных выборов, опять-таки, что тушкой, что чучелом. Вовремя состоятся в 2012 году, не вовремя состоятся в 2011 году. Поменяют они Конституцию, не поменяют они Конституцию. Главное, что их уничтожает, как режим, это экономика. Они загнали экономику в такую задницу, они создали настолько невыносимые условия для бизнеса в нашей стране, настолько криминальную систему разрушения всего, что шевелится, работает, мыслит и создает, это их уничтожает. Все эти игры политологические, пиаровские, политтехнологические, это все вторично. Первично то, что они создали неработоспособную государственную систему, которая уничтожает экономику в стране. Поэтому, да, они изберутся, да, они нарисуют процент, да, наверное, Путин вернется в 2012 году.
Или не вернется.
Или не вернется. Это они там между собой решат, это, как говорится, бог флаг им в руки. Дело все в другом. Они не в состоянии квалифицированно руководить страной, они не в состоянии создать условия для развития страны, они не в состоянии решать острейшие противоречия, которые сейчас возникают в обществе, в том числе социальные противоречия. Они просто не в состоянии это делать. И именно это главный приговор их системе.
Слушайте, а вы можете мне объяснить вот такую, конечно, частную вещь, но я так и не понял, почему это случилось. Вот губернатором Ростовской области назначили главу муниципального района Московской области. Это какие-то уже чудеса.
У меня самое простое предположение.
Василий Голубев такой.
Купил товарищ.
А неужели такой богатый?
Ну, не бедный. Глава Ленинского района
Подмосковья. Александр, что вы скажете?
Ну, что касается ситуации с Ростовской областью, я думаю, что вот мы говорили сегодня о том,
нет,
что...
Нет, логика какая-то должна быть. Я понимаю, когда мэра города Орск назначают главой Оренбургской области.
Я думаю,
но здесь
что,
какая логика?
Знаете, логику в ряде, то есть, точнее, почти во всех кадровых решениях федерального центра можно находить только одну. Это все московские между собой, где регионы воспринимаются как зона освоения, и должен быть регион уж какой-то такой настолько специфический, которого так должны бояться в силу каких-то причин.
Типа что... кавказский.
Да, да, типа кавказский, чтобы вот действительно там вот под лупу там все смотреть и бояться, что вот не дай бог назначим не того.
Я могу дать прогноз. Я бывал в Ростове, я лично знаю Владимира Федоровича Чуба, который сейчас ушел. Человек, который 4 раза, да, Саш, по-моему, избирался.
Ну, на самом деле, значит, он глава региона с 91-го года, да. Но проблема в том, что Ростовская область, конечно, регион абсолютно авторитарный, и здесь, на мой взгляд, вот федеральный центр, поскольку вот... внутренние страхи, да, вот неправильных решений кадровых, они абсолютно, на мой взгляд, атрофировались по той причине, поскольку они уничтожили всю оппозицию, как им кажется. Да, и в результате вот принцип подбора кадров, он ориентирован только на одно, на учет мнения вот этого многобашенного и многопризнанного федерального центра. А и что получается в результате? Что происходит? Вот был, например, Ростовская область.
Можно я закончу мысль? Простую и короткую. Да, а потом ты закончишь. Да? Я хочу сказать, что вот в Ростове по-крупному с 91 года политических проблем не было, потому что ЧУП местный, очень авторитарный и при этом, кстати, очень авторитетный, достаточно умный и гибкий лидер, который учитывал разнообразные интересы и действительно много делал для развития региона.
Рулил, скажем.
Не просто рулил, и развивал. Ростов, вот кто там был, это действительно один из более-менее как бы нормально развивающихся городов России, в том числе Юга. Сейчас с приходом варяга, хотя он там родился в какой-то станице, по-моему, Голубев,
ну,
да?
Ну, жил в юности, да.
Да, жил в юности. С приходом варяга произойдет очень быстро, я прогнозирую, в течение полугода, разбалансировка. Это тоже очень разнообразный регион с очень разнообразными бизнес-интересами. И федеральный центр еще вспомнит Чуба и вспомнит, как там было все тихо и спокойно до этого назначения. Значит, это мой прогноз.
Ну, я думаю, что так во многом будет происходить. То есть, вот как раз...
В том числе Единая Россия там провалится.
Дело в том, что Ростовская область, регион не только экономически важный, но один из самых важных с точки зрения количества избирателей. И вот как раз вот такие региональные автократии, которые очень жестко контролировали ситуацию, обеспечивали сверхвысокий процент за партию власти, за кандидатов в президенты, они были основой режима. И вот сейчас, считая, что могут назначить кого угодно, и система выстроится под нового руководителя, центр начал уничтожать основы собственного политической монополии.
Ну, скажем уж прямо, лучших из своих.
Ну, да. То есть, что это означает? То есть, назначение. Такой регион со сложившейся своеобразной региональной элитой, где все построено, как у нас везде, на неформальных связях, человека со стороны будет означать, по сути дела, демонтаж одной конкретно взятой региональной автократии. Лично я это приветствую, считаю, что это позитив, потому что я как бы, на мой взгляд, в работе господина Чуба больше минусов, чем плюсов, именно потому, что он пересидел и перекрутил гайки. А вот новый человек в значительной степени, он будет вынужден формировать собственную команду, а это означает, что в регионе, где никакой борьбы и оппозиции не было уже давным-давно, она все равно в том или ином виде появится. И таким образом федеральный центр сам себе роет яму, разрушая свои электоральные опоры.
Ну ладно. Василий из Вологодской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось вот что спросить. Вот утверждая, что экономика неэффективна, мне думается, что вы все-таки выдаете желаемое за действительное. На самом деле, по итогам 2010 года все равно будет рост ВВП. И народ такой экономикой все-таки в массе своей доволен. Отдельное выступление все равно не в счет. Поэтому все-таки вот мне думается, что надо настраиваться на какую-то более длительную борьбу политическую, политическую оппозицию. Вот вы готовы к такой вот...
Владимир, пожалуйста.
Ну, я-то готов. Я в оппозиции с 2000 года. Вот уже один...
Длительная оппозиция.
11-й год, и причем совершенно последовательно. Михаил об этом знает, и Саша об этом знает, что, в общем, там не вилял вместе с ничьей линией. Вот. Что касается экономики, категорически с вами не согласен. Даже если ВВП... по данным Госкомстата, подрастет на 3-4-5%, то после падения на 9% это не отыграет даже половины того краха, который был в 2009 году.
Проблема-то в том, что кризис есть, а потребление и коррупция не снизились.
Во-вторых, потребление основной массы граждан падает, стоимость жизни растет, а доходы падают, оборот торговый падает, безработица, как я уже сказал, не сокращается, она приняла застойный характер, и сотни мест в стране, где просто тяжелейшая, это даже не только моногорода, а целые регионы, тяжелейшая обстановка с безработицей. В том же Калининграде она выше, чем в среднем по стране, при том, что это эксклав, зажатый иностранными государствами. Поэтому еще раз повторяю, не надо... Вы, видимо, насмотрелись, уважаемые, телевизора про наши очередные успехи. Смотрите реально то, что происходит с предпринимателями, с работодателями, с ситуацией в вашем городе,
с бюджетом. А я не думаю, что в Вологодской области и так все хорошо. Там ведь металлургия
как-то... Там не может быть хорошо.
Там очень сильная дифференциация внутри региона.
Там не может быть хорошо по определению. Там есть тяжелые проблемы и в Череповце, там есть очень тяжелые проблемы и в самой Вологде. Я уже не говорю про всю область. Там огромная потеря доходов. Я думаю, вот так сходу скажу, я думаю, что у них потеря в бюджете процентов 30-40 по сравнению с 2008 годом.
Там сильнейшие конфликты внутри региональной элиты. Да. Можно вспомнить недавние выборы в Вологде, с которых сняли господина Лукичева и так далее. Вот доказательства.
Да, ну давайте еще вопрос. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вопрос по экономике и по политике. По экономике, вот чтобы более предметно тем же шахтерам выдвигать требования, вы можете сказать сопоставимые конкретные цифры, скажем, уровень безопасности на шахтах у нас и, скажем, в Штатах или где-то в Великобритании, уровень цен продаваемого угля у них у нас значит, уровень средней зарплаты и так далее. На что могли бы равняться? Я знаю одну цифру, что, значит, у нас по статистике один шахтер смертный случай на 1 000 000 тонн приходится, да, а в Штатах, насколько я слышал, 0,2 как бы шахтера на 1 000 000. Вот. И второй вопрос политический. Я думаю, при всем поддержке вот этих волнений шахтеров мы не заинтересованы ни в киргизском сценарии, ни, скажем, типа греческого. Вот, скажем, если будут массовые волнения, вот вы готовы к таким повороту событий? Что бы вы предприняли в этом случае? Спасибо.
Ну, очень коротко, то, что я знаю, хотя, может быть, ошибусь, но думаю, что не принципиально. Значит, себестоимость тонны угля где-то долларов 50 у нас в том же Кузбассе. До кризиса он продавался по 200-300 долларов. Ну, плюс доставка, там, перевалка, растаможка и так далее. То есть, это были реально сверхприбыли. Это были
реформа угольной отрасли прошла успешно.
Это были гигантские сверхприбыли хозяев вот этих кемеровских шахт. Гигантские. По аварийности мы ближе гораздо к Китаю, и мы очень далеки от, скажем, немецких, польских или тем более американских шахтеров. Там совершенно другие стандарты безопасности. Аварии бывают, но бывают крайне редко и с гораздо меньшим количеством жертв. Поэтому экономика позволяет и давно позволяла сделать две вещи. Повысить безопасность на наших шахтах и значительно в разы повысить заработную плату шахтерам. Но система вот эта олигархическая откачки сверхприбыли на зарубежные офшоры, а я хочу сказать, что кемеровскими шахтами владеют зарубежные офшоры, вот эта система откачки сверхприбыли туда, она была создана еще в 90-е годы, укрепилась в нулевые годы, и даже сейчас, уже 2 года кризиса, она остается прежней.
Да, а что касается хаотических сценариев?
Опять-таки, это не я толкаю Россию к киргизскому варианту, это товарищ Путин толкает Россию к киргизскому.
У нас не будет киргизского варианта, потому что у нас, Саша, не киргизы живут.
Я просто отвечаю, что это товарищ Путин толкает Россию к киргизскому варианту. Клановость, коррупция, отсутствие обратной связи, неподотчетность обществу, нарушение прав социальных, экономических и политических прав граждан и полная невозможность избрать других людей, куда бы то ни было. Вот они толкают нас. Я против этого, я против массовых волнений. Моя программа как демократа простая. Выполняйте Конституцию.
Иван из Москвы интересуется ситуацией с процессом Ходорковского. Есть ли принципиальные какие-то изменения? Как ваши впечатления, Александр?
Мое изменение? Мое ощущение? Да, я пока, честно говоря, не вижу никаких существенных перемен. По-моему, как-то вот идет как идет. То есть я думаю, что если было бы желание что-то поменять, мы бы это чувствовали и видели.
Да, идет по написанному сценарию к второму приговору, и пока, к сожалению, никаких перемен нет.
На самом деле, я думаю, что постепенно, значит, реальный запрос на перемены копится, я с этим согласен с Альбертом Александровичем. А что касается зарегулированности всего остального, вы знаете, когда запрос есть, вот я его слепил из того, что было. Вот оппозиция, она вдруг возникает из ниоткуда. Кажется, что все закручено, все заасфальтировано, все равно вдруг возникают новые фигуры, и это объективный процесс. Так называется вся история, мутации лисы элитов, расколы ли в элитах и так далее, но авторитарные режимы, в конце концов, рано или поздно все так или иначе эволюционируют.
Но когда они начнут выпускать пар?
Я не уверен, что они его начнут, возможно, он выйдет как бы сам, но я думаю, что вот рубеж 2011-2012 годов, когда нужно будет принимать решение по поводу будущего этого политического режима, он будет какой-то
смысле важен. Я думаю, что нас ожидает активизация уже этой осенью.
Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш разговор с Владимиром Рыжковым и Александром Кыневым в программе «Время политики». Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день 70-летия Иосифа Бродского о драматической судьбе вынужденного изгнанника говорим с протоиереем Михаилом Ардовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».